Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Сегодня мы начинаем разговор о седьмой заповеди закона Божьего, которая звучит как «не прелюбодействуй». Конечно, расписывать грехи против этой заповеди, во-первых, глупо, во-вторых, опасно, потому что и вообще никто так, ничто так не доставляет удовольствия и не тешит нашу плоть, как разговор о грехах против седьмой заповеди. Те люди, которые чисты, совершенно чисты, им эти разговоры об этой заповеди, в принципе, не нужны. Те люди, которые, а их, собственно говоря, большинство, подавляющее большинство, нечисты, то либо разговоры о грехах против этой заповеди так или иначе тешат и развращают человеческую плоть, а те люди, которые более или менее устойчивы к подобным действиям, но все равно нечисты, они начинают превозноситься и думать, что им вся эта мерзость и все эти грехи чужды, и поэтому слава тебе, Господи, что мы не такие, как эти развратники и блудники. Человек начинает всех осуждать и превозноситься, и ничто так не способствует превозношению и возбуждению человеческого тщеславия и гордости, как сознание того, что он не согрешал грехами против седьмой заповеди. Человеку кажется, что он почти само совершенство. Поэтому говорить именно о грехах против седьмой заповеди в рамках неисповедальных условий, как правило, не нужно. Это все равно, что подглядывать за грехами ближнего в замочную скважину, считая себя чистым. И единственное, что хочется отметить сразу, интересный момент, что грех против этой заповеди, его легче всего совершить. Легче всего, как это ни странным может показаться тем людям, которые никогда не испытывали слабости в отношении исполнения этой заповеди. Тем не менее, с точки зрения свидетельства святых отцов, это самый доступный, самый удобоисполнимый и своего рода естественный грех человека, потому что, так скажем, седалище, на котором он сидит, или точнее, на котором он паразитирует, сама сила-то, которая используется страстями и грехами для нарушения седьмой заповеди, она укоренена в естестве человеческом, она соестественна человеку, она присуща его телу, то есть борьба за чистоту, за целомудрие, и мы про это еще не расскажем, оно есть борьба с собственным естеством, собственным телом, есть борьба против самого близкого, что есть в человеке, против его собственного тела, и поэтому, конечно, в этом отношении, ну так скажем, эта заповедь легче всего извиняет, нарушения против этой заповеди, они легче всего прощаются, они прощение у Бога получить за грех, совершенный против этой заповеди, проще всего. Они, эти грехи легче прощаются Богом, и они, в чем их даже и положительный смысл, они легче всего приводят к смирению. Ничто так не смиряет человека, ничто так не исцеляет его от гордыни и тщеславия, как впадение в грехи против седьмой заповеди, потому что сама природа этих грехов со всей очевидностью заявляет верующему человеку, что он гадок, мерзок, отвратителен, он противен сам себе. И вот такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, грехи вроде бы легко прощаются против этой заповеди, по крайней мере, Богом. Людьми-то, конечно, трудно эти грехи прощаются, а Бог-то прощает их легко, но при этом именно так устраивает премудрость Божья, что именно гордых и тщеславных людей, заносчивых и высокомерных, благодать, оставляя, попускает впадать им именно в эти грехи, потому что самой своей страстной природой, мерзостью они исцеляют от тщеславия и гордости. Но чтобы не быть, так скажем, голословным, вот прочитаю свидетельство современного духовного наставника греческого, слова митрополита Лимассольского Афанасия. Причем, что характерно, это слово, эта статья, она, ну вот я, по крайней мере, ее нашел на сайте Новотихвинского женского монастыря. «Когда человек хочет жить духовной жизнью, — пишет митрополит Афанасий, — одно из первых дел, какие ему следует совершать, — это начать поститься. И самый легкий вид поста — это воздержание того, что рядом с нами, то есть от еды. Однако нечто большее, чем этот пост, есть пост духовный, воздержание ума. Как говорил старец Паисий, нужно перестать собирать мусор в наш ум. Ведь если человек целый день чем-то себя наполняет из того, что его окружает, если он непрестанно говорит, если ум его принимает в себя множество образов, фантазий, изучает то, что его не касается, не является его делом, не приносит ему пользы, то все эти ненужные дела станут препятствием для человека, когда он пойдет молиться». Ну и дальше продолжает митрополит Афанасий. «Между тем, другие грехи, более грубые, материальные, наверное, скажем так, более тяжкие, могут оказаться гораздо меньшим препятствием для нашей молитвы. Даже в том случае, когда совершен плотской грех, если человек смиряет себя перед Богом и стоит перед Ним как уязвленный и израненный, его молитва может быть услышана. Но вот когда мы нарушаем заповедь о любви, то этого препятствия нам преодолеть невозможно. Я думаю, что в этом отношении Бог не допускает компромиссов. Ведь Он сказал сам, если ты пойдешь к жертвеннику принести дар твой, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой, пойди примирись с братом, и тогда возвращайся. Христос не сказал, если ты придешь принести дар, то есть придешь помолиться, и будешь иметь плотской грех, будешь иметь какой-то иной грех, то пойди сначала и разберись с этим, а потом приди. Нет, он этого не сказал. Он говорил о любви, и о любви определенного рода, о любви к брату. И из опыта отцов мы знаем, что есть нечто, чего Бог никогда не допускал. Он никогда не допускал помогать в молитве человеку, который в своем сердце имеет какую-либо страсть против другого человека. И более того, если говорить точнее, Бог не будет нам помогать в молитве, если другой человек имеет что-то против нас. Именно об этом говорит здесь Евангелие. Вот такое свидетельство достаточно простое и очень-очень важное. Если мы внимательно посмотрим в себя, вокруг себя, ничто так не колит нам глаза, как блудная нечистота окружающих нас людей. Ничто так не возмущает нас, как это. В отношении себя мы можем сказать, что вот мы очень боимся впасть в подобного рода грехи. Мы страшно боимся, страшно бережемся. И если все-таки подобные падения случаются, мы приходим в отчаяние, уныние, считая душу свою совершенно отторгнутой от Бога, и что всей нашей жизни духовной пришел конец. Мы очень большую цену, большое значение придаем грехам против этой заповеди и в отношении других, и в отношении себя. И совершенно никакой цены не придаем грехам против любви. Сказать грубое слово, сказать «отвяжись», «да надоел ты», «да потом поговорю с тобой», не улыбнуться, раздражиться, накричать. Для нас эти грехи ничего не значат. Это вообще не грехи, это нормальное человеческое поведение. Все так ведут. Да что вы, какие-то грехи, это просто, да он сам виноват вообще. Вот. Он, я справедливо высказал ему все, что он заслуживает. Я его даже не обличил, а просто сказал правду, что правду нельзя говорить. Ну и что, что он обиделся? Это его проблема, он ведет себя нехорошо. И подобными разговорами мы вообще никакой цены не придаем грехам против другого человека, грехам против любви, но Бог именно этим грехам придает большую цену. У нас несколько искаженное, и понятно почему, искаженное фарисейским духом, с фарисейской закваской мировоззрение. Ведь именно фарисеи так жили. Вот блудница, это да, это великая грешница, какой может разговор, побить ее камнями, а мы-то, мы храним чистоту, мы боимся согрешить, потому что за это смерть. Но то, что все фарисеи не любят никого и грешат постоянно против заповеди о любви, как-то не обращается внимания. И поэтому сам Христос говорит, что люди, согрешившие плотским грехом, мытари и блудницы, вперед идут в Царство Божье, потому что сама природа этого греха такова, что она приводит их к сокрушению и смирению, так что они глаза боятся поднять на Бога от сознания своей собственной омерзительности и смиряются чрезвычайно, и за это смирение милует их Господь. А значительная часть людей, которые не совершили никаких грехов против седьмой заповеди, ведут себя гордо, заносчиво и уверены, что они уже почти спасены, тогда как на самом деле они, по слову Христа, отлучаются от общения с Ним, потому что не имеют любви. Вот то важное, что может быть самое важное, что нужно помнить нам, когда мы размышляем о седьмой заповеди. Вообще же, конечно, очевидно, что христианство – привнесло в мир особое представление о идеале человека, о красоте девства и целомудрия. Во-первых, девство. Изначально вот этот особый статус девства, он вошел в обиход церкви именно от, с одной стороны, и Евангелия, и сознание самого образа Христа, который был девственен в самом наивозможном совершенном смысле этого слова. Из Евангелия очень ярко люди услышали звучание притчи о десяти девах, что и вот этот образ девы – это те, которые идут в Царство Божье. Вот этот образ, что невестами Христовыми могут стать только девами, как вообще в то время невестой может стать только дева. И поэтому какое может быть замужество, когда я хочу уневеститься Христу? Конечно, в этому добавил и слова апостола Павла, который тоже сам был девственник и призывал без развлечения служить Богу. Ну, а со временем, где-то начиная с 3-го и 4 века, разумеется, самым ярким образом девственности и совершенного исполнения этого стала личность, образ Пресвятой Богородицы. В первенствующей церкви, в первой церкви первых веков не она была той, которой подражали в девстве, подражали Христу и апостолам. Но все же знают, что Иоанн Богослов тоже был девственник. И, конечно, и в языческое время у иудеев не было никаких представлений о девстве, а вот у язычников было, в смысле у язычников, среди которых распространялась в основном проповедь о Христе, у римлян было представление о девстве, но не о красоте девства, а как некой социальной необходимости, социально-религиозной необходимости, но в целом никто добровольно по своей собственной воле ни в Риме, ни в Греции никогда не принимал на себя обет вот этой нетленной чистоты и обет не из-за гнушения браком как таковым, а из-за подражания Христу, из-за того, чтобы уневеститься Ему, сочетаться с Ним духовным браком. И, конечно, в этом отношении девство – это не просто телесная чистота, телесная непорочность, это совершенная преданность Богу. И Василий Великий, говоря в слове о девстве, он говорил, что есть люди, которые сохранили непорочность свое тело, но свою душу не сохранили непорочной. Они не могут считаться девственными. Душу непорочна в том смысле, что они душой прилеплялись ко многим разным вещам. Они не предали душу Богу в такой же непорочности, как предали тело Богу. И поэтому они не считаются девственными. И он даже уподобляет их вот как раз тем самым безумным девам, которые телесную-то чистоту сохранили, а огня в сосудах им не хватило, и телесная чистота нисколько им не помогла. И вот этот образ уневестившейся девы, девы, сочетавшейся с Богом браком, ну, который вот очень ярко выражен, скажем, в житии святой великомученицы Екатерины, вот этот образ был подхвачен вообще всей церковной полнотой, потому что и каждый крещаемый человек, он сочетается с Богом, со Христом сочетается и считает Христа своим женихом, потому что, как свидетельствует нам Священное Писание, по отношению к Богу, душа каждого человека есть душа именно девственная, душа женская, то есть она призвана вступить в брак с Христом, и по отношению к каждой душе Христос является женихом. По отношению к каждой человеческой душе, мужской и женской, он является тем, с кем должна сочетаться душа, и каждой этой душе, это то образ взят из послания апостола Павла, Христос дает как обручальное кольцо залог благодати Святаго Духа. До того времени вот человек должен соблюдать себя, хранить чистоту души и тела своего непорочной, чтобы в свое время, будучи призванным к Богу, войти в Его чертоги. Есть другое измерение чистоты, в контексте исполнения седьмой заповеди, которое со временем нашло больше распространения в силу разных причин, и стали говорить уже не столько о девстве, сколько о другой характеристике душевной, духовной чистоты, которая называется целомудрие. И в отличие от девства, целомудрие доступно всем. И сам апостол Павел свидетельствует, что девство не является единственным путем служения Богу, что много других разных путей, но только тот, кто считает, что это для него единственно возможный вариант, он сам может избрать путь девства. А прочим же, всей большинству людей, вступающих в церковь, это речь идет о целомудрии. И это целомудрие – образ жизни, доступный каждому человеку. Что же такое целомудрие? Целомудрие, с одной стороны, самое главное, это целостность человека, целостность, насыщенная мудростью, целостность, руководимая мудростью, обретаемая в мудрости и соблюдаемая законами мудрости. И, например, в этом отношении целомудрие очень даже возможно людям, вступившим в брак, когда люди, сочетавшиеся браком, человек, сочетавшийся браком ни мыслью, ни чувством, ни телом, ни никаким движением своего существа не выходит из образовавшегося единства. То есть брак – это соединение два в одно и станут двое одной плотью. И вот человек никаким органом своей души, никакой мыслью своего ума, никаким кусочком своего сознания, никакой клеточкой своего тела из этого образовавшегося единства вовне не выходит. То есть он, конечно, работает, он там исполняет какое-то служение, но всем своим существом пребывает внутри образованного единства. А мудрость стоит на страже всякого соблазна, который пытается оторвать внимание человека на какие-то привлекательные стороны окружающей его действительности, которые советуют выйти из этой целостности и полюбопытствовать, что там есть вовне. Может, там есть что-то интересного, чего у меня еще нет. Может, есть что-то, доставляющее неизвестное мне удовольствие, неизвестное мне переживание. То есть человек не нашел внутри брака, внутри брака, заключенного перед лицом Богом, внутри, так скажем, того, что дано ему Богом, он не нашел полноты, не нашел полноты жизни, полноты осуществления тех стремлений, которые волновали, начинает искать их на стороне. А вдруг где-то на стороне есть что-то лучше. Это в некоем таком глобальном смысле не обязательно иная женщина или иной мужчина. Просто иные удовольствия, иные соблазны, скажем, когда человек живет не внутри брака и не исполнением воли Божьей, а ему нравится те состояния, те утешения, тщеславия, которые он испытывает на рабочем месте. И он бежит на работу, мчится на нее, просто потому, что там он чувствует себя в центре внимания, там ему интересно, потому что это разжигает в нем тщеславие. Этот человек нецеломудрен, он ищет утешений, удовольствий вне той жизни, вне тех рамок, который дал ему Бог. Он ищет удовольствие на стороне. Также может, например, и женщина поступать, когда она, скажем, совершенно не испытывает никакого удовольствия для того, чтобы создать красоту для своего мужа, зато с великим удовольствием наводит красоту для того, чтобы нравиться людям, приходящим в офис, на место, где она работает. Не потому даже, что обязательно она хочет кого-то соблазнить или что она флиртует, но ей приятно производить впечатление на других людей, просто потому, что ей приятно производить впечатление. Не потому, то есть вполне возможно, что работа, которой призван, а эта женщина, требует соответствующего дресс-кода, соответствующего имиджа, и женщина исполняет то, что требуется, но исполняет как волю Божью, как то, что задано ей рамками божественной воли, делает то, что должна делать, и совсем другое, когда она делает это, потому что ей нравится доставлять удовольствие другим именно потому, что они другие, именно потому, что они не муж, не семья, не дети, они другие, и с ними испытываешь легкое волнение чувств, сердца, ну, в общем-то, и плоти, хотя, может быть, никаким совсем страшным грехам это и не приведет, но условия для того, чтобы человек пал, создаются, потому что это все нецеломудренное поведение. И вот мудрость должна стоять на страже всякого соблазна, который пытается войти внутрь образовавшегося брачного единства, чтобы вытащить человеческое внимание, человеческое сердце, человеческое чувство, человеческий ум к иным, вне определенными Богом рамками, вот и там найти иные наслаждения. Если человек мудро этому сопротивляется и никаким образом не выходит за пределы своего брака чувствами, сердцем, мыслями, это тоже чистота, хотя он живет вполне насыщенной брачной жизнью и рожает множество детей, но это чистота, потому что для него все, что все утешения и все радости, они никогда не выходят за пределы тех рамок, которые очерчены для него промыслом Божьим. Он достигает такой чистоты, это возможно. Среди нас ходит много современников, которых я лично знаю, достигших подобного состояния. Человек вообще не видит других женщин, он вообще не видит другой красоты. Весь мир для него просто люди, которые нуждаются в любви, заботе. Они действительно, поистине, братья и сестры. Он каждому готов помочь, он каждому готов оказать те услуги, которые ему необходимы, ту заботу, которую ему необходимо, готов дать совет, побеседовать, помочь. Но при этом человек никаким кусочком своего сердца не ищет в этом удовольствия, не ищет в этом тщеславия, никаким образом он не ищет в этом утешений для себя. В принципе, это и есть образ жизни Адама и Евы в раю. Когда помысл и внимание не выходят за пределы целого, но кроме вот этой сосредоточенности, вот, погруженности, целостности друг в друге, очень важно, что соблюдается и внутренняя осторожность по отношению к своему супругу, так сказать, осторожная любовь, благоговение, трепет перед другим человеком, перед его свободой, благодарность за его любовь, за его присутствие в жизни, за тот дар любви, дар самого себя, который мне принес. И вот эта внутренняя осторожность любви, она всегда проявляется в нежности. Именно нежность, очень хрупкое, едва уловимое чувство, оно наполняет вот брак неким удивительным содержанием и свидетельствует супругам, что они дорожат друг другу, они уважают друг друга, они приняли друг друга в дар, и этим восприятием дара всем своим сердцем благодарны Богу. Целомудрие всегда благоговейно по отношению к своему супругам. Мудрая любовь, страх оскорбить, страх надавить. И, в принципе, при таком отношении вот люди, достигшие целомудрия, они становятся удивительными людьми и в отношении к другим людям. Потому что, в принципе, целомудрие, настоящее совершенно целомудрие не может допустить крика, унижения, давления, некого насилия, оскорбления в отношении всякого другого человека. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.